Альбер Помеле был высок, широкоплеч, красив и загорел, словно гвинейский негр. Я невольно поразился, что он из Полинезии. «Вы явно вернулись с Таити», — заявил я вместо «здравия желаю». «Где вы умудрились?»
«Это...»
— Помеле провел рукой по подбородку. «В прошлый раз, Франсуа, вы спросили то же самое. Увы, дальше Бордо не был. Старый загар не сходит. 8 лет в Карибском море. Я же вам рассказывал».
«Франсуа?
Значит, он для меня просто Альбер?» «Альбер, как понять этот абордаж? Вы еще брик на колесах за мной прислали бы». Помеле засмеялся. Его рукопожатие было твердым, словно я прикоснулся к корабельной доске. Взгляд зацепился за что-то странное. На правой руке у командора не хватало мизинца. «За абордаж извините, но в морское министерство сейчас лучше не ходить. Сурда уехал на пару дней, а с Леметром... В общем, нам надо поговорить не в его присутствии. Как там в воде? Клюнул?»
«Акула готова заглотить крючок», — улыбнулся я. «Вопрос в наживке».
Менее всего хотелось заниматься сейчас этим делом. Но Помеле рассчитывает на меня. Вернее, не на меня, на того, кем я был раньше. Кого он, похоже, неплохо знал.
«Наживка», — командор задумался. «Да, конечно. Кстати, вы не заметили, что Леметр стал каким-то странным? Представьте, его чуть удар не хватил, когда вы появились. Он почему-то был уверен, что вы погибли».
Я развел руками, хотя знал ответ. «Для моряка я был, похоже, просто Дюлюсоном. Академик же знал правду». «Как там в Бордо?» — поспешил я, дабы не усугублять ситуацию. «Что поделывает гражданин Тальен?» Лицо Помеле сразу стало суровым. Глаза блеснули.
«Знаете, еле удержался. Если б он чуть меньшей сволочью был, чем на самом деле».
«Как?» — удивился я. «Гражданин Тальен — изрядный мошенник. За деньги, очень хорошие деньги, он готов на все. Даже на добрые дела. Кое-кого удалось спасти прямо из-под ножа. Иногда пороки бывают не бесполезны. Ну, давайте займемся нашим любителем добрых дел. Узнали?»
«Почти».
Это было правдой отчасти. Я не видел этого человека, не слыхал его имени, но часы, проведенные на холодной скамейке, позволили сделать вполне определенный вывод. Очень определенный. Помеле задумался.
«В общем, можете не спешить. Наживку для гражданина Вадье мы уже приготовили».
«Де Сешель?»
«Нет, я не жалел неизвестного мне якобинца. Но то, что готовилось, ничем не лучше убийства из-за угла».
«Совершенно верно, Сешель. Редкая сволочь. С ним они провозятся долго, и у нашего человека будет передышка. А главное, мы не ошибемся. Это не Сешель и не Барьер. Вот».
Листок бумаги — знакомый женский почерк, тот, которым следовало писать любовные письма и списки белья. На этот раз речь шла об артиллерийском орудии. Калибр, вес заряда, скорострельность. Тут же аккуратный чертеж. Именно это Леметр уже начал передавать Д'Антрегу. Проект Лепелетье.
«Пушка?» — удивился я.
«Сразу видно, что вы, Франсуа, вдыхали морскую соль только одной ноздрёй», — усмехнулся командор.
«Это коронада, так называемая большая коронада Греноваля. Последний и самый удачный его проект. Лучшее морское орудие в мире, насколько мне известно. Именно такие коронады будут установлены на этом корабле».
«Лепелетье?»
«Совершенно верно. Проект Лепелетье — это строительство военного корабля совершенно нового типа. Такие корабли в перспективе должны полностью сокрушить флот Великобритании и обеспечить наше полное господство на море, если, конечно, эксперимент удастся. Работы начались с благословения Гаспара Монжа
два года назад. Строительство ведется на верфях Бреста. Там сейчас совершенно закрытый район».
«Значит, вам все известно?» Я повертел в руках листок и положил его на стол. «Наш человек зря старался?»
Помеле покачал головой. «Толком я ничего не знаю. Ни я, ни Тальен, ни даже Карно. Военное ведомство фактически отстранено от работ. Мы послали специалистов, и все. Это проект Робеспьера. А курирует его кто-то из комитета спасения».
Я кивнул. Нечто подобное рассказывал Амару. «Весь проект состоит из трех программ. Первая — непосредственно корабль. Его строят те, кто спускал на воду город Париж и марсельскую коммерцию. Вы знаете, таких кораблей нет даже у англичан. Вторая — арсенал. Насколько я понимаю, это строительство мастерских по обслуживанию и ремонту. И, наконец, вооружение. 15 больших коронад Гриноваля. Так вот, мы не просили у нашего человека в конвенте эти сведения. Он стал передавать их сам. Признаться, было очень интересно».
Командор взял в руки листок и легко подбросил его на ладони.
«Очень интересно, Франсуа. Особенно после того, как в Бордо совершенно случайно удалось узнать. Это не те пушки».
Наверное, мой вид ему понравился. Помеле засмеялся и откинулся на спинку кресла.
«Здорово, правда? Суть в том, Франсуа, что на Лепелетье будут действительно установлены коронады Гриноваля, но в два раза мощнее, чем эти. Что-то страшное, невиданное».
Удивление быстро прошло. Я пожал плечами. «Либо нашему человеку подсунули неверные данные, либо...»
«Либо он сделал это сам», — подхватил командор. «Тысяча чертей! Вот это игра! Англичане будут ждать морское чудище, а им навстречу выплывет сам Вельзевул».
«Остальные сведения подлинные?» — поинтересовался я, заранее зная ответ.
«Конечно! Все, что касается политики, передвижений войск, планирования сухопутных операций — все верно. Но ради такого сюрприза можно заплатить и дороже. Это же решит судьбу войны».
Я не стал спорить. Возможно, командор прав, и это умная игра синей разведки. Но что-то шептало истина еще сложнее. Особенно, если я не ошибался и все-таки угадал. «Так вот, это, конечно, не Эро де Сешель. В комитете его используют как мясника. Его... Тальена, Кало де Бруа. Кало де Бруа. Огромная площадь, толпа, высокий эшафот и треугольный нож, залитый кровью. Кало де Эбруа, палач Леона. Это не фигуры. Так что мы с чистой совестью можем нанизывать наживку для акул из комитета безопасности». Я вновь пожал плечами. «Наверное, месяцем раньше я смог бы оценить эту операцию. Красивую операцию смелых людей из группы Д'Антрега. Но сейчас Помеле говорит совсем с другим человеком. Синие посылают на гильотину. Белые жалят из-за угла. А сам корабль?» — поинтересовался я, чтобы не говорить больше об обреченном Эро де Сешеле. Помеле хитро улыбнулся. На стол лег новый лист бумаги, чуть побольше. «Это стоило приблизительно столько же, сколько моя голова, если меня все-таки раскроют. Прошу». Свинцовый карандаш, быстрые легкие линии. Тот, кто рисовал, это знал свое дело. Волны, несколько чаек вдали, узкая полоска берега. Корабль. «К сожалению, эскиз...» — негромко пояснил командор. — «Зато подлинный. Таким будет Лепелетье».
— «Таким? Длинный корпус, низкие, странно скошенные борта, короткие толстые огрызки вместо гордых мачт и что-то напоминающее толстые цилиндры, растущие прямо из-под палубы. Вот и пушки, чудовищные коронады Гриноваля, но не установленные вдоль борта, а собранные в батареи,
каждая в большой круглой башне. И всюду, на бортах, на палубе, на стенках башен, тонкий свинцовый карандаш нанес странную штриховку, еле заметные миниатюрные точки. Корабль не стоял на месте, он двигался, оставляя за собой вспененный бурун.
«Сдаюсь!» — наконец вздохнул я. «Объясните!»
«Увы!» — Помеле развел руками. «Еще недавно мне казалось, будто знаю о кораблях все. Могу лишь предположить, что корпус бронированный. Заметили штриховку? Причем броня не медная, как на городе Париже, а стальная. Более того, у меня есть невероятная догадка, что весь корпус тоже стальной. Коронады размещены в башнях, очевидно, эти башни можно разворачивать». «Но ведь такое чудище не сдвинуть с места», — невольно вырвалось у меня. «Никакие паруса, а их и нет, как и весел. Ну что, впечатляет?» «Могу добавить, что для проекта удалось контрабандой доставить из Англии станки Вилкинсона и несколько новейших паровых машин Уатта». «А это?» — я указал на странные цилиндры. Помеле усмехнулся. «Похоже на дымовые трубы. А вот зачем, понятия не имею. Вот так, Франсуа. Через несколько месяцев этот монстр выйдет в море. Если у него нет парусов, — прикинул я, — если ему не нужен ветер... Господи, да ведь в безветренную погоду он без преград войдет в Темзу. Плюс коронады Гриноваля, — кивнул командор. А теперь, Франсуа, посоветуйте, что мне делать? Я могу попытаться достать чертежи, а дальше? Передать в Кобленц?
Конечно, — хотел ответить я, но что-то удержало.
В Кобленц значит принцу Канде, а принц Канде тут же передаст это... У англичан нет ничего похожего, — понял я. Для Франции это шанс. Наконец-то добиться господства на морях, — подхватил Помеле. Этот корабль — наше будущее. Его нельзя оставлять синим, но отдавать англичанам тоже нельзя. Вот почему я приказал ничего не передавать Дантрегу. Надо что-то решить. Если б я был уверен, что через полгода над Парижем будет развиваться флаг с лилиями... Я покачал головой. Нет, за полгода не успеть. Господа и кабинцы вооружили 14 армий. Вандея и Тулон блокированы. Марсель и Лион пали. Как бы я поступил на месте? Тот, прежний. Я осторожно взял в руки рисунок. Жуткий стальной монстр, ощетинившийся коронадами, рассекал волны, подталкиваемый неведомой мощью. Дьявол! Морской дьявол! Гражданин Лепелетье может спать спокойно в своем гробу. Его имя поистине станет бессмертным. Внезапно я усмехнулся. Загадка проста. Синим не оставлять, англичанам не отдавать. Я бы его угнал, Альбер, угнал и спрятал, а в нужный час вывел бы в море под белым флагом. Что? Командор даже привстал от неожиданности. Угнать корабль? Но ведь это... Я только усмехнулся. Корабль? Подумаешь, железная лохань с каминными трубами. Мы 4 месяца не сдавали Лион, почти без пушек, без пороха, без хлеба. «Угнать! Угнать и спрятать!» — бормотал Помеле, что-то прикидывая. «Экипаж подобрать нетрудно. Корсика или Балеары?» «Нет, Корсика. Там сейчас Паоли. С ним у нас контакты. Есть гавани на западном побережье». Внезапно он щелкнул пальцами. «Эх, пропадай, голова! 1000 чертей! Франсуа, надеюсь, мы будем на капитанском мостике вместе?» Я чуть не сказал «да», но тут же опомнился. «Это не моя война. Моя закончилась давно, еще в Лионе, в тот яркий солнечный день. Я не моряк, Альбер. Я даже не попал к Лаперузу. Вы справитесь сами». Надо было уходить. Командор Помеле ничем не мог мне помочь. Ни он, ни одноногий академик, ни отважный лейтенант Сурда. «Погодите, Франсуа!» Моряк явно растерялся. Мы же с вами еще ничего не обсудили. Я даже не отчитался о тех деньгах».
«Деньги?» — я пожал плечами. «Сегодня все говорят о деньгах».
«Нет, нет». Командор тоже встал и решительно указал мне на стул. «Извольте присесть, Франсуа. Я обязан отчитаться. 40 000 ливров — это... Ведь это деньги армии Святого Сердца. Помните? Вы же сами дали мне адрес. Площадь Роз, синий циферблат».
Дыхание перехватило. Замерло сердце. И я без сил опустился на стул.
«Да, все верно. Синий циферблат. Площадь Роз. Но почему деньги? Разве их я искал? Разве из-за денег? Итак, 40 000 ливров. Мне передал их господин Малье». Помеле заглянул в какую-то бумажку. 20 августа. К сожалению, через неделю он был арестован. Насколько мне известно, на следствии Малье никого не выдал. Эти деньги подполье распределило следующим образом. Его голос стал еле слышен. Затем вообще сгинул, и меня охватила странная, звенящая тишина. Все оказалось так просто. Я прежний отвечал за секретный фонд подполья. Папаша Малье, хозяин синего циферблата, где когда-то наливали прекрасный сидр, хранил это золото. 40 000, деньги немалые. Это оружие, это спасенные жизни. Наверное, был человеком очень ответственным.
«Франсуа, что с вами, Франсуа?»
Похоже, меня спрашивали об этом не в первый раз. Не знаю, откуда взялись силы, но я все-таки смог открыть глаза.
«Вы больны?»
Помеле стоял рядом, в руке стакан с водой.
«Да, я...» Слова рождались мучительно, с неимоверным трудом. «Альбер, Бога ради, в синем циферблате, что там было?»
«Там, насколько я знаю, ваша конспиративная квартира. Выпейте, Франсуа!» Командор протянул мне стакан воды, но я покачал головой.
«Выпейте, на вас же лица нет!»
Я хлебнул воды, и мне почудилось, что она пахнет серой. «Мы там с вами пару раз встречались, и вы мне сказали, что хозяин, господин Малье, хранит деньги Руаньяка. Но Руаньяк разрешил ими воспользоваться, и я осмелился.
Да что случилось?»
«Ничего». Я медленно встал, с трудом удержавшись, чтобы не рвануть ворот камзола. Белый галстук внезапно показался удавкой.
«Спасибо, Альбер. Надеюсь, вы угоните это чудище и не ищите больше меня».
«Но почему?» Помеле растерянно вертел стакан в руке, затем резко поставил его на стол, расплескав воду по зеленому сукну.
«Франсуа, если вам нужна наша помощь, понимаете, мы очень рассчитываем на вас».
Я покачал головой. «Поздно. Считайте, что я погиб».
«Господин Дюлюсон!» — глаза командора блеснули. «Напомню вам ваши же слова. Мы, те, кто поклялся защищать короля и отечество, будем сражаться до конца. Живыми, а если понадобится, то и мертвыми».
«Ну, если так», — я горько усмехнулся. «Можете считать меня дезертиром». Вокруг была серая тьма, плотная, непроницаемая, дышавшая холодом и безнадежностью. Странные тени скользили мимо, исчезая без следа и вновь рождаясь, чтобы беззвучно сгинуть в сером сумраке. Я исчез. Меня больше не было. Но проклятое сознание не желало умирать вместе со мной. «Почему я еще здесь? Что им надо от меня? И кому это им?» Тени сгущались. Мертвые лица скалились. В ушах звучал далекий хохот. Призракам было весело. Они смеялись? Или это тоже чудилось? Неужели это смерть? Неужели мне не осталось ничего, кроме этого серого тумана? В чем я, собственно, провинился перед тем, кто судит и карает? Или он тоже ни при чем, и прав Вильбо со своими древними сказками? Может, древняя логрская кровь, о которой я забыл, как забыл и обо всем прочем, привязывает меня к этому проклятому миру? Неубитый близнец, цепляющийся за ненужную жизнь? Или все проще? Смерть, усталый палач, неловко нанесла удар. Смерть, которую звали Бротто. 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 Черная равнина, продуваемая холодным осенним ветром. Черная равнина, продуваемая холодным осенним ветром. Под ногами неровная земля, за спиной Рона, несущая свои серые воды на далекий юг, где в домах широкие окна, где люди не боятся сквозняков и пьют терпкий граб. Но я не дома. Мне никогда не вернуться. Леон, прекрасный Леон, окровавленный в черных клубах дыма за рекой, мой последний город, последний рубеж. Там, за рекою, площадь, окруженная старинными домами, высокий эшафот, на котором еще не остыла кровь. Там, у эшафота, я все решил. В тот миг, когда треугольный нож обрушился вниз, и я понял, что должен уйти. Мы, обреченные, только что перешли мост. Нас много. Длинная шеренга связанных по двое бредет к огромному рву, возле которого уже стоят убийцы в синих шинелях. Другие в такой же синей форме подгоняют нас, словно стадо. Мясникам некогда, бойня в самом разгаре. «Господи! Господи!» — шепчет кто-то совсем близко. Я не оборачиваюсь. Не гляжу вперед, где на белом коне горцует краснокожий детина в шляпе с трехцветной кокардой. Я хорошо его знаю, бывшего актера, бездарного, завистливого и необыкновенно жестокого. Вот он, Колло д'Эрбуа, якобинский проконсул, пьяный, с саблей наголо. Он тоже спешит, торопит убийц. В воздухе висит ругань. «Скорее, скорее!» Третий день здесь, на черной плеши, именуемой Бротто. Республика, единая и неделимая, подводит черту под леонским мятежом. Гильотина не справляется, не хватает даже веревок. Но есть еще пушки, есть картечь. Пленные копают рвы. Несколько уже засыпано, но чуть дальше роют новые, еще шире и еще глубже. Крик. Кто-то вырывается, падает под ударами прикладов. Его подхватывают, ставят на ноги и гонят дальше. И вот мы уже стоим у рва. Колло кричит, бьет нерасторопных палачей эфесом длинной сабли. Кто-то начинает нас считать, сбивается, начинает снова. Но Колло машет рукой: «Ни к чему! Скорее, скорее, пушки уже готовы!» Черное жерло целят в лицо.
«Господи! Господи!» Хриплый, надрывный голос бьет в уши. Крик, отчаянный крик сотен обреченных растет, ударяет в равнодушное небо и эхом рушится на землю, превращаясь в пушечный гром. Дым окутывает нас, словно серый осенний туман. Но мы еще живы. Пьяные канониры взяли неверный прицел. «Господи!» Голос стихает до шепота. И тут небо вновь обрушивается на нас, засыпая черными комьями холодной осенней земли. Крик становится тише. Но смерть все еще медлит. И палачи в синем бросаются ко рву. Патроны кончились, в ход идут штыки. Но я еще жив, хотя лицо, грудь, руки — все залито кровью. Колонни спеша слазит с коня. Его шатает. Сабля волочится по земле. Он тоже подходит ко рву. Красное лицо морщится. Сабля, нехотя, дрожа, поднимается вверх. Мимо. Пьяный палач вновь морщится, вырывает из-за пояса пистолет. Смерть по имени Бротта не спешит. Медлит, словно смакуя каждый миг нескончаемой кровавой агонии. Но вот, наконец, неверная голубизна исчезла. Пропала черная плешь проклятой равнины. И я увидел серое небо. Такое близкое, доступное. Протяни руку.